Глава 13. Горничную звали Эл Рейс. Я узнал это от Сельмы Малой, позвонив ей в пятницу в 8 утра. А также то, что Элле около 30, она миниатюрная, аккуратненькая, кожа цвета кофе со сливками, работает у Ирвинов около года. Однако мне не пришлось проявить деликатность. Освободив Фрица от обязанности отнести Вулфу завтрак, я поднялся в его комнату, увидел, как он стоит, такая глыба в желтой шелковой пижаме, босиком перед окном в лучах солнечного света, и узнал, что он изменил нашу схему опроса свидетелей. Ори Кеттеру поручили навестить мужчину и женщину из припаркованного автомобиля, которые стали свидетелями гибели Джонни Кимса. В деле имелись их фамилия и адрес, а также показания, что за рулем, совершивший наезд машины, сидел мужчина. Но на этом, пожалуй, и все. Опрос, конечно, проводили опытные спецы, но Вулф хотел получить информацию напрямую от Ори. Сол Пензер должен был взять на себя горничную, написав собственную вступительную часть, ну а дальше действовать экспромтом. Мне следовало выдать ему 500 баксов из сейфа, что в сумме с уже выданной ему сотней составляло 600 баксов. Неплохой навар для Эл Рейс, к тому же освобожденный от налога. Лично я должен был присутствовать на церемонии вскрытия сейфовой ячейки, когда и если таковая будет назначена. Вулфу удалось отлично обосновать, почему Солу досталась служанка, а мне церемония вскрытия сейфа. По словам Вулфа, если возникнут какие-либо осложнения, мое присутствие сделает миссис Моллой более податливой. Умно. Я без дела слонялся по кабинету до 11 утра, когда из оранжереи спустился Вулф. Сол появился в 9 утра, получил инструкции и 500 баксов, после чего отбыл. Ори пришел и сразу ушел опрашивать свидетелей происшествия. Паркер, позвонивший вскоре после 10, сообщил, что получит судебное постановление около полудня и попросил меня быть готовым. На мой вопрос, следует ли мне предупредить миссис Малой, он ответил, что ее присутствие не обязательно. И я позвонил ей с радостным известием, что она может расслабиться. Чувствуя, что ситуация явно требует по-настоящему остроумных комментариев, я состряпал парочку заготовок, но ни одна из них не оказалась достаточно острой. Поэтому, когда Вулф вошел в кабинет и прошествовал к письменному столу, я ограничился тем, что сказал: «Миссис Малой не едет на вечеринку. Вы ее очаровали. Она призналась, что не смогла остаться здесь на ночь, поскольку, находясь так близко от вас, за себя не ручается. И она больше не хочет быть там, где вас нет». Вулф что-то проворчал, взял со стола каталог, пришедший с утренней почтой, и тут раздался телефонный звонок. Звонил Паркер. В полдень я должен был встретиться с ним и Патриком Диганом в компании Metropolitan Safe Deposit. Прибыв за 5 минут до назначенного времени на Мэдисон-авеню в районе 40-х улиц, я обнаружил, что отнюдь не преувеличивал, назвав предстоящее мероприятие вечеринкой, и все приехали вовремя. В приемной банковского хранилища нас собралось 10 человек. Паркер, Диган, двое сотрудников компании по аренде сейфов, смотритель хранилища, помощник окружного прокурора со знакомым мне городским детективом, представленным к нему в качестве охранника, также знакомый криминалист, специалист по отпечаткам пальцев из полицейской лаборатории, незнакомец в темных очках без оправы, личность которого я узнал позже, и я. Что там ни говори, но открытие сейфовой ячейки действительно можно превратить из рутинной операции в настоящее событие. Я даже удивился, не увидев мэра. После того, как двое служащих компании досконально изучили документ, который вручил им Паркер, нас провели за стальной барьер, и мы оказались в небольшом помещении с тремя стульями и узким столом в центре. Один из служащих компании ненадолго вышел и вернулся с металлическим ящиком размером примерно 24 на 8 на 6 дюймов, стараясь держать его исключительно за нижнюю часть. Под взглядами благодарной публики служащий очень бережно поставил ящик на стол, и на сцену вышел специалист по отпечаткам пальцев. Он тоже положил свой чемоданчик на стол и открыл его. Я бы сказал, эксперт нарочно растягивал удовольствие, явно играя на публику, но определенно провел всестороннее обследование. Добрых полчаса он работал над отпечатками, обследуя верх, боковины и дно ящика с помощью различных присыпок, щеточек, кисточек, увеличительных стекол, фотоаппарата и фотографии отпечатков пальцев, извлеченных из портфеля окружного прокурора. Да, здесь явно не мешало поставить побольше стульев. Кульминационный момент эксперт обставил как нельзя лучше. Он убрал все принадлежности обратно в чемоданчик и, закрыв его, сообщил нам: «Я нашел 6 отдельных отпечатков пальцев, идентичных тем, что принадлежат Майклу М. Малою. 5 других отпечатков, вероятно, принадлежат ему же, но я не могу 100% поручиться. Возможно, отпечатки принадлежат кому-нибудь другому». Аплодисментов он не дождался. Кто-то тяжело вздохнул, устав стоять. Паркер обратился к незнакомцу в темных очках без оправы. «Надеюсь, все требования судебного постановления соблюдены?»
«Да», — согласился незнакомец. «Но, полагаю, эксперт должен подтвердить это в письменной форме».
Они начали припираться. Эксперт терпеть не мог лишней писанины. Он готов сформулировать свое заключение устно, без всяких оговорок, в присутствии 9 свидетелей, но отказывается подписывать заключение без проведения тщательного лабораторного сравнения сделанных здесь фотографий с отпечатками Малой из досье, а также для подтверждения полученных результатов коллегой. Все это было не слишком логично, однако эксперт уперся рогом. В конце концов, незнакомец заявил, что готов пойти на уступки и признать, что устное заключение эксперта удовлетворяет условиям судебного постановления, и отдал распоряжение сотруднику компании по аренде сейфов отдать Паркеру ящик и ключ. Второй ключ, предоставленный служащим компании, уже был в замке. Однако Паркер ответил, что ящик и ключ следует отдать не ему, а мистеру Дигану. Правда, прежде чем принять это, Диган должен расписаться в получении. «Ну ладно, открывайте», — приказал помощник окружного прокурора. Диган положил руку на металлический ящик и обвел бегающими карими глазками присутствующих. «Хорошо, но только не на публике», — вежливо, но твердо заявил он. «Сейф принадлежит мистеру Малою, а согласно постановлению суда, я являюсь распорядителем его собственности. Не могли бы вы покинуть помещение? Впрочем, если предпочитаете, я могу выйти в другую комнату». Эти слова вызвали очередные споры, началась неразбериха. Все желали присутствовать при вскрытии железного ящика, но в конце концов сдались, когда помощнику окружного прокурора пришлось неохотно согласиться с Паркером, что позиция Дигана имеет под собой все законные основания. Помощник окружного прокурора в сопровождении охранника покинул помещение. Специалист по отпечаткам пальцев поплелся следом. Сотрудникам компании Metropolitan CF Deposit это совсем не понравилось, но закон есть закон, и они тоже ушли. Диган посмотрел на незнакомца в темных очках без оправы. «Ну а вы, сэр?»
«Я остаюсь», — объявил незнакомец, «так как являюсь представителем налоговой комиссии штата Нью-Йорк».
Он стоял возле стола на расстоянии вытянутой руки от сейфа. «Смерть и налоги», — произнес Паркер, обращаясь к Дигану. «Законы, установленные природой, и законы, установленные человеком. Вы не имеете права чинить ему препятствия. Арчи, закрой дверь».
«За собой», — Диган в упор посмотрел на Паркера, «когда вы оба покинете помещение».
Паркер безмятежно улыбнулся. «Ой, да бросьте. Мы с мистером Гудвином не относимся к публике. У нас имеется официальный статус и законный интерес. Ведь вы получили доступ к сейфу именно благодаря нам».
«Я в курсе».
Диган продолжал держать руку на металлическом ящике.
«Но сейчас я по закону распоряжаюсь имуществом Малое. По крайней мере, временно. И управление этим имуществом — моя единственная прямая обязанность. И вы, как юрист, мистер Паркер, должны это понимать и проявить ответственность. Откуда мне знать, зачем конкретно охотится мистер Вулф или зачем конкретно охотитесь вы? С какой стати я должен верить вам на слово? Я не утверждаю, будто вам уже что-то известно о содержимом данного ящика. Или будто я опасаюсь, что Гудвин сейчас схватит его и убежит. Но я прямо заявляю, что как душеприказчик взял на себя ответственность за сохранность имущества Малое. А тот факт, что я стал душеприказчиком благодаря вам, не играет никакой роли. Ведь это вполне разумно, да?»
Он явно апеллировал к нашему здравому смыслу.
«Да», — ответил Паркер, — «в высшей степени разумно. Я не могу этого оспаривать и не буду. Но мы отсюда никуда не уйдем.
Мы не собираемся ничего хватать и даже к чему-то прикасаться без приглашения, но нам нужно увидеть содержимое сейфа. Если позовете на помощь и потребуете, чтобы мы ушли, я сомневаюсь, что в данных обстоятельствах вы поведете себя благоразумно. Если уходить, так уж всем. И я немедленно пожалуюсь судье Ракеру на ваш отказ открывать содержимое сейфа в присутствии советника вдовы. Полагаю, он запретит вам вообще открывать сейф до слушаний в суде. Диган поднял железный ящик. «Держите крепче». Захлопнув дверь, я отступил в сторону. Мистер Паркер осветил основные правовые аспекты, но не упомянул, что мы сделаем, если вы попробуете выйти в другую комнату. Но это уже моя епархия. Я заблокирую собой дверь, что я и сделал. Вот так-то. Я на 3 дюйма выше вас и на 15 фунтов тяжелее, несмотря на ваш толстый живот. А с этим ящиком у вас останется свободной только одна рука. Вы, конечно, можете попытаться, а я со своей стороны обещаю не делать вам уж очень больно. Он окинул меня не слишком сердечным взглядом и запыхтел. Это просто фарс. Паркер встал рядом со мной спиной к двери. Сейчас или никогда. Вперед. Открывайте сейф. Если Гудвин на вас бросится, я подставлю ему подножку. Как-никак я член коллегии адвокатов и служитель закона. Диган оказался упрямым чертом. Даже после этих слов ему потребовалось 20 секунд, чтобы оценить ситуацию. После чего он отошел к дальнему концу стола, оказавшись в 12 футах от нас, поставил ящик и поднял крышку. Налоговик подошел поближе, заняв позицию возле Дигана. Поднятая крышка закрывала нам поле зрения, и содержимое ящика было видно лишь Дигану и налоговой комиссии штата Нью-Йорк. Они молча уставились на ящик. Затем Диган сунул в него руку. Когда он вытащил ее, мы увидели пачку зелени 3 дюйма толщиной, перетянутую резинками. Осмотрев пачку со всех сторон, Диган положил ее на стол возле ящика, еще раз залез в него рукой и вытащил еще одну пачку, а потом еще и еще. В общей сложности 8 пачек. Диган посмотрел на нас и произнес слегка дрожащим голосом: «Я рад, что вы, ребята, остались. Подойдите поближе. Только поглядите на это». Мы приняли приглашение. В ящике больше ничего не было. В 5 пачках сверху лежали 100-е купюры, в 2 полтинники и в оставшейся пачке 20-ки. Банкноты были потертые, сложенные в аккуратные пачки и плотно перетянутые резинками. Денег в каждой пачке, конечно, было меньше, чем если бы там были новые купюры. Обычно 250 банкнот на дюйм толщины, но тоже не кот начхал. «Приличный запас», — заметил Паркер. «Вы должны быть рады, что мы остались. Даже у меня возник бы соблазн, если бы я оказался здесь в одиночестве». Диган кивнул с ошарашенным видом. «Чтоб мне провалиться. Придется все это пересчитать. Вы поможете?» Мы так и быть согласились. Я придвинул к столу стулья, мы сели. Диган в конце стола, мы с Паркером с 2 сторон от Дигана. И начали считать. У нас ушла уйма времени, так как Диган пожелал, чтобы мы все по очереди пересчитали деньги в каждой пачке, что казалось вполне разумным, хотя 1 пачку полтинников пришлось пересчитывать 6 раз, чтобы достичь соглашения. Когда мы закончили, каждая пачка была снабжена листком бумаги с суммой и нашими инициалами. На другом листке Диган записал полученные цифры и сложил их. Итого 327 640 долларов. Если не верите, могу записать сумму прописью. 327 640 баксов. Диган посмотрел на Паркера. «Вы ожидали такое?» «Нет, у меня вообще не было ожиданий». «Ну а вы?» Диган перевел взгляд на меня. «Аналогично. Я покачал головой». «Интересно, а чего ожидал Вулф?» Можете сами у него спросить. С удовольствием. Он у себя в кабинете. Я посмотрел на наручные часы. Будет еще 15 минут. По пятницам у нас в половине второго ланч. Тогда мы можем успеть. Диган сложил пачки денег обратно в ящик, запер его и направился к двери. Представитель налоговой комиссии штата Нью-Йорк двинулся следом, буквально наступая Дигану на пятки. Мы с Паркером, выйдя из комнаты, остались снаружи, а Диган тем временем отправился за смотрителем и налоговиком запирать ящик в сейфовой ячейке. Дождавшись Дигана, мы вместе вышли на улицу. Налоговик сразу же отчалил. Пока мы находились внутри хранилища, то особо не привлекали внимания, ну, разве что пара охранников. А вот на улице представители прессы явно не дремали. Не успели мы ступить на тротуар, как нам преградил дорогу какой-то репортер. По его словам, читатели желали знать, что мы нашли в сейфе Маллоя. Мы, само собой, отказались делиться информацией, но он прилип к нам, как банный лист, и отстал лишь тогда, когда мы захлопнули перед его носом дверь такси. Плотный поток транспорта, естественно, не позволил нам вернуться в старый особняк из бурого песчаника до 1:30, но поскольку Патрик А. Диган по-прежнему оставался подозреваемым, я провел его вместе с Паркером в дом. Отконвоировав их в кабинет, я отправился в столовую и закрыл за собой дверь. Вулф, восседавший на стуле с подлокотниками во главе стола, уже принялся за 8-дюймовое кольцо мусса из ветчины и зубной железы теленка. «Арчи, ты привел посетителей», — упрекнул меня Вулф. «Да, сэр, Паркера и Дигана. Знаю, вы не любите, когда вас напрягают во время еды, но мы обнаружили около 3 миллиона долларов старыми купюрами в сейфовой ячейке. И Диган хочет узнать, были ли вы в курсе, что в сейфе деньги. Ну что, попросить их подождать?» «Они что-нибудь ели?» «Нет». «Разумеется, это никуда не годилось. Мысль о том, что в его доме находится голодный человек, пусть даже голодный подозреваемый в убийстве или голодная женщина, была для Вулфа невыносима. Пришлось пригласить гостей к столу. Я поделился с ними своей порцией мусса, и пока мы ели, Фриц состряпал омлет с шампиньонами и сельдереем. Вулф утверждает, что в Марселе есть человек, который готовит такой омлет лучше Фрица. Но я не верю. Гости заявили, что им вполне достаточно мусса. Впрочем, я заметил, что омлет моментально почистили, хотя, должен признать, Вулф его только попробовал. Покидая столовую, я подал Вулфу тайный знак, и мы, доверив Паркеру отвезти Дигана в кабинет, прошли на кухню, где я доложил о церемонии вскрытия железного ящика. Он выслушал мой доклад, недовольно хмурясь. Впрочем, не на меня. Вулф терпеть не может стоять после еды, а на кухне ему некуда было присесть, поскольку его внушительные габариты не вписывались в размер обычных стульев. Когда я закончил, Вулф спросил: «Ты уверен, что в сейфе ничего не было, кроме денег?» «Абсолютно уверен. Я не сводил с него глаз, а у меня очень острое зрение. Нет, я не мог упустить». «Проклятие!» — пробормотал Вулф. «Ей-богу, на вас не угодишь. 327 тысяч. И только. Да, все это наводит на размышления, но не более того. Когда человек впутывается в смертельно опасные дела, всегда остается какой-то след. Я надеялся найти его в сейфе». «Очень хорошо. Я хочу, наконец, сесть». Он прошествовал в кабинет. Я потянулся следом. Паркер уступил Дигану красное кожаное кресло. Диган закурил сигару, и Вулф, втискивая свою тушу в кресло, недовольно сморщил нос. «Вас, джентльмены, наверняка ждут дела. Приношу свои извинения за то, что пришлось вас задержать, но я никогда не говорю о делах за обеденным столом. Мистер Гудвин рассказал мне о том, что вы нашли в том ящике. Внушительная заначка. Мистер Диган, у вас есть ко мне вопрос?» «Пара вопросов», — ответил Диган.
но сперва я должен поблагодарить вас за ланч. В жизни не ел такого вкусного омлета.
Непременно передам мистеру Бреннеру, ему будет приятно. Итак, что за вопрос?
Ну, Диган выпустил облако дыма прямо в лицо хозяина.
Отчасти это просто обычное любопытство.
Вы ожидали, что в сейфе окажется большая сумма денег?
Нет. У меня не было никаких определенных ожиданий. Да, я надеялся найти что-то такое, что поможет мне продвинуться в деле, над которым я сейчас работаю. Я вам вчера о нем говорил. Однако я понятия не имел, что могло быть в сейфе.
Хорошо. Диган взмахнул рукой сигарой. Мистер Вулф, я отнюдь не подозрительный человек. Любой, кто меня знает, вам это подтвердит. Но теперь у меня появились определенные обязательства. И у любого, кто нашел бы целое состояние в том ящике, мелькнула бы мысль. А что, если вы знали, что оно там? Или, по крайней мере, это предполагали? И теперь, когда мы нашли деньги, что, если вы надеетесь получить внушительную часть этой суммы в качестве оплаты за работу, которой в данный момент занимаетесь?
Определенно именно такой вопрос я должен был задать сам, но отнюдь не отвечать на него.
Допустим, это так.
И что с того?
Теперь мне все ясно.
Я еще не ответил ни да, ни нет. Предположим, у меня были определенные надежды. И что это меняет?
Ну, я не знаю. Даже не знаю, что сказать.
Диган снова пустил облако дыма, на сей раз в сторону Паркера.
Если честно, то я жалею, что согласился. Я пошел на это ради приятельницы, у которой сейчас тяжелые времена, Сельмы Малой. Но лучше бы я отказался. В результате попал в неловкое положение.
Конечно, она обеими руками за то, чтобы вы нашли основания для пересмотра дела Питера Хейса. Я, в свою очередь, высоко ценю ваши усилия, и это, возможно, дает вам основание полагать, что я приму на себя обязательство пустить деньги Малое на оплату ваших услуг и расходов. Однако загвоздка в том, что Сельма категорически не хочет принимать не только все наследство, но даже его часть. Это не играло роли, пока речь шла о незначительных активах. Но сейчас совсем другое дело. Рано или поздно наследство отойдет кому-нибудь другому. Ведь когда речь идет о таком богатстве, сразу же объявляются какие-нибудь родственники. И что они скажут, если я заплачу вам из этих денег? Теперь вы понимаете мою проблему?
Он выпустил очередное облако дыма.
Очень хорошо понимаю. Губы Вулфа слегка дернулись в некоем подобии улыбки. Но вы неверно сформулировали вопрос. Вам нужно было спрашивать не что, если вы, а просто, если вы. Мой ответ — нет. Я не собираюсь претендовать ни на какую часть этого клада или принимать эти деньги, если предложат.
Неужели? Вы говорите серьезно?
Да, серьезно.
Тогда почему было не сказать об этом прямо?
Отнюдь. Я так и сказал. Вулф поджал губы. Теперь, когда я ответил на ваш вопрос, хочу попросить вас об ответном одолжении. Вы несколько лет были знакомы с мистером Маллоем. Вам что-нибудь известно об источнике таких денег?
Нет. Я был страшно удивлен, когда их увидел.
Не поймите меня превратно, я вас ни в чем не обвиняю, а просто хочу пробудить ваши воспоминания. Насколько близкими были ваши отношения?
Близкими? Не могу сказать, чтобы мы были особенно близки.
Он входил в круг моих друзей. Иногда я делал с ним кое-какие дела.
Какие именно?
Время от времени я платил ему за советы.
Диган затушил сигару в пепельнице.
Относительно инвестиций моей организации. Он отлично разбирался в определенных областях рынка недвижимости.
И все же вы платили ему не так много, чтобы ваши деньги были существенной частью
обнаруженного в сейфе состояния.
Господи, конечно, нет. В среднем, может, 2-3 тысячи в год.
Было ли предоставление консультаций относительно вложений в недвижимость основным источником доходов Маллоя?
Ну, точно не знаю. Все может быть. Но он еще занимался брокерством и, полагаю, проводил кое-какие сделки лично. Впрочем, он никогда не распространялся о своих делах.
Малой был не из болтливых. Мистер Диган, взываю к вашему здравому смыслу. Вы обратились ко мне с вашей проблемой, и я ее решил. Теперь проблема появилась у меня. Я хочу знать, откуда взялись эти деньги. В течение столь долгого общения, как чисто дружеского, так и делового, мистер Малой не мог не сказать или не сделать чего-то такого, что намекнуло бы народ его деятельности, позволившей заработать 300 000 долларов. Наверняка он что-то такое говорил. Если тогда это для вас ничего не значило, то сейчас, если освежите память, случайно оброненные слова может приобрести новый смысл. Я прошу вас сделать усилие. Если вы, по вашим словам, высоко цените мои старания помочь миссис Малой, то, полагаю, моя просьба вполне оправдана. Вы согласны?
Да, согласен. Диган бросил взгляд на часы и встал с места. Я уже опаздываю на встречу. Но я возьму вашу просьбу себе на заметку и непременно дам знать, если что-нибудь вспомню.
Он уже было повернулся к Вулфу спиной, но внезапно передумал.
Я знаю нескольких человек, которые вели дела с Малоем. Если хотите, могу спросить у них.
Ну, конечно. Я был бы вам весьма признателен.
Полагаю, у миссис Малой вы спросите сами.
Вулф обещал так и сделать. И Диган с ним попрощался. Проводив его до дверей, я вернулся в кабинет и сразу застыл на пороге, потому что Паркер уже встал с кресла, тоже собравшись уходить. Он попросил меня не беспокоиться, но я люблю открывать ворота замка Вулфа навстречу большому миру, поэтому любезно подал Паркеру пальто. А тем временем Вулф развил в кабинете кипучую деятельность. Он встал с кресла, взял пепельницу с окурком сигары Дигана и направился в сторону туалета в углу, собираясь выкинуть окурок. Когда он вернулся, я спросил, что-нибудь слышно от Сола, Фреда или Ори? Вулф поставил пепельницу на место, сел, позвонил, чтобы ему принесли пиво, один короткий звонок и два длинных, и прорычал. «Нет!» Когда бегемот раздражается, то раздражение из него так и прет. Эх, нужно было принести ему пачку сотенных, чтобы поигрался. О чем я ему и сказал.